Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Слушайте нас в радиоэфире и на сайте grad-petrov.ru.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы начинаем новый цикл наших с вами бесед, предмет которых – история Киевской Руси. Ну, впрочем, можно сказать и так, что мы не начинаем новый цикл, а просто продолжаем на некоторое время прерванный разговор, который в известной степени довольно случайно, хотя и не без некоторой внутренней логики, и по причине своей растянутости во времени, и историческом времени, и эфирном времени, вот он оказался разделенным на две части. Первая – Восточная Европа и окружающий мир в древние времена, а вторая – это многоликий IX век, век Великого Перелома и обновления. В течение довольно продолжительного времени мы обозревали византийский и европейский мир за IX век, тот век, когда зародилось и обрело более-менее отчетливые контуры и характеристики первое единое восточнославянское государство, известное в истории как Киевская Русь. Ну, видимо, не менее двух десятков вечеров, проведенных в беседах, в размышлениях о IX веке, мы уделили внешнему от славян миру, в основном расстилающемуся к западу, юго-западу и северо-западу от обширных, покрытых лесами и рассеченных протяжными и прихотливо извивающимися руслами рек восточноевропейской равнины. Мы обратились к этому внешнему миру, потому что древнерусское государство сформировалось не в пустом пространстве, потому что мир, хотя он местами имел, так сказать, пустоты, такие своеобразные лакуны, он был лишен той запредельной плотности с буквальным нализанием друг на друга и с проистекающими из этого обостренной конфликтностью, причем конфликтностью многоаспектной, так сказать, по всему цивилизационному спектру, характерному для двух-трех последних веков, это вот что называется новое время. Так вот, хотя мир IX века еще не успел зацементироваться, он, очевидно, более пространный, но все же и был более динамичным, поскольку это начало, так сказать, закипания. И вот тут, видимо, надо объясниться, поскольку наша сегодняшняя беседа, она такая переходная от IX века вообще к истории древнерусской государственности. Со школьной скамьи нам известно, что история средних веков есть история феодальной социально-экономической формации. Вот это формационный метод, который утверждал марксизм, или, если шире, но и точнее, диалектический материализм. И своя правда в таком подходе есть, хотя ныне принято от всего, что связано с каким-то образом с советским прошлым, отказываться и все пересматривать, и не спровергать, делать этого вот так огульно все-таки не следует. Метод этот и хорош, и он же плох, и хорош и плох примерно в такой же степени, как и все иные, и те, которые уже есть, и те, которые, несомненно, еще придумаются. А универсальной доктрины историческая наука предложить пока не может. И надо полагать, она и не сможет никогда этого сделать. Все методы, или все же почти все, вот почти все методы хороши по-своему, важно лишь не упираться в единственность и универсальность того или иного метода. А так-то, конечно, в той или иной мере каждый, или опять-таки почти каждый, приоткрывает свою меру правды и помогает понять историческое «так было». Так вот, феодализм, безусловно, это то явление, полифоническое явление, вокруг которого сюжеты Средневековья чаще всего вращаются. Напомним, что термин «феодализм» произошел от латинского слова «феодум», что буквально означает «поместье», то есть некую земельную территорию, без разницы, с имеющимся на ней хозяйством или нет, вот некую земельную территорию, которой владеет некий субъект права, то есть собственник. Размеры здесь также не имеют значения. Это может быть и небольшой надел крестьянина, или, скажем, римского ветерана, поскольку термин все-таки римский, ветерана, который по выслуге лет вышел в отставку, но это может быть и гигантская латифундия. Римская, кстати сказать, латифундия, вот еще во времена даже не принципата, а раньше республики, она образовывалась так же, как и крупное феодальное землевладелие в эпоху Средневековье, то есть путем агрессивного поглощения имущества мелких собственников. Античная латифундия, правда, предполагает рабский труд. То есть труд тех, кто лишен вообще каких-либо прав и имеет статус имущества. Вот. Он сам по себе никто. Средневековый крестьянин, он хотя и зависим экономически, но все-таки он обладает личной свободой. А чем же отличается от раба античного мира, ну, скажем, крепостной крестьянин? Лишь тем, что имеет право жить, точнее, ему позволяется жить в своем доме и иметь семью. Но это вообще-то зыбкое отличие от средних веков, поскольку Римская империя знает институт, например, колоната, который описанием и статусом, он ничем не отличается от крепостного крестьянина. Правда, Средневековье знает еще соседскую общину, хотя статус ее истончается с течением времени, он не везде однороден, и функции ее неопределенны. Ну, хорошо, это вот крестьяне, а дворовые холопы? Они-то уж совсем не отличимы от рабов. А в Англии еще при плантагенетах развивается, причем развивается стремительно, институция фригельдерства, то есть арендаторства. Так вот, это считается решительным шагом в сторону капиталистических отношений. И все было бы хорошо и просто, если бы подобный институт арендаторства не знал бы античный мир. И тогда, быть может, фригельдерство – это наоборот, шаг назад, шаг в прошлое. Остается прятаться за банальную формулу. Всякое новое есть хорошо забытое старое. Еще на заре капитализма Адам Смит, которого, как известно, читал даже пушкинский Онегин, да, так вот, Смит задним числом вывел закон о том, что экономическая зависимость неизбежно ведет за собой также и зависимость политическую. В феодализме эта зависимость в основном поземельная. Именно она определяет социально-политическую иерархию и систему вассалитетов, то есть так называемую феодальную лестницу или, современнее сказать, вертикаль власти и общественных групп. Но ведь с подобной же поземельной зависимостью и статусностью мы сталкиваемся на всем протяжении древнего мира, а в античном-то уж мире, во всяком случае, с VI века до нашей эры мы сталкиваемся, когда мудрый афинянин Солон, политик и философ, бизнесмен и поэт, одновременно и консерватор-традиционалист, и смелый реформатор, сформировал понятие частной собственности. Феодализм, еще один стойкий миф, это система натурального хозяйства, то есть тотальная неразвитость денежных отношений, как следствие системы обмена товара на товар на обычном рынке и товара на услуги, ну, равно как и наоборот, обмен услуги на товар, это уже на рынке общественно-политическом. Натуральное хозяйство характеризует слишком уж вообще-то примитивный или, лучше сказать, архаический тип отношений государств, равно как государство и общество, взаимоотношений тоже. Но если об эпохе варварских королевств такое еще можно сказать, то о Европе, скажем, посткаролингской, утверждение это было бы крайне легкомысленным, неверным. Эталонным временем Средневековья, ну и, следовательно, если быть верным формационному методу и эталонным временем феодализма, является время крестовых походов. Но именно на XI-XIII века приходится расцвет и усложнение международных не только политических, но и коммерческих контактов, что невозможно без развития весьма высокого именно денежных отношений. И о каком же тогда, простите, примате натурального хозяйства приходится говорить? Так что тезис о феодализме как системе, опирающейся прежде всего на натуральное хозяйство, может удовлетворительно работать разве что для раннего Средневековья, то есть до каролингского, ну и, собственно, каролингского. Может работать, если бы там было то, что называется феодальным правом собственности. Но оно-то лишь начало выкристаллизовываться к концу VIII века, а окончательно оно сформировалось уже даже не в капитуляриях Карла Великого, а в капитуляриях Карла Лысого. И это только начало IX века. И, следовательно, никакой феодальной общественно-политической иерархии на раннем этапе Средневековья не было, а значит, и нельзя говорить о феодализме. А говорить о послекаролингской Европе, там тоже нельзя говорить о феодализме, потому что там есть денежные отношения. Ну, а уж когда нам приходится касаться Италии, то, во-первых, здесь повсюду было слишком много живых реликтов античности, а со времен крестовых походов, и вот это, во-вторых, черт капитализма куда больше, и наблюдаются эти черты очень отчетливо, более отчетливо.